Друзья, узкий путь – это путь посвящения себя Богу. И одно из выражений узкого пути – это посвящение себя миссионерскому служению. Миссионерское служение – это служение, когда человек оставляет обжитое место, оставляет церковь, где ему было хорошо, приятно, и отправляется туда, где он еще не был, может быть, когда-то один раз видел это место, и совершает там служение во славу Божью. В нашем братстве на начало этого года более 250 семей миссионеров, это официально, которые имеют статус определения миссионеров. Это хорошие семьи, это жертвенные труженики, это вчерашняя молодежь в большинстве своем, хотя есть и не только молодежь. И я о семье расскажу, не о молодежной семье, но а пока в общем о служении миссионеров. Друзья, то, что они делают, не всегда видно, не всегда об этом написано. Чаще всего описывают тогда, когда уже все прошло, основные трудности прошли, и только уже как примеры веры, примеры служения Богу, они публикуются где-то, рассказывается устно или слайд-фильм делают. Ну, а когда погиб человек, тогда, как-то по-особенному у нас есть к этому почтение, и как добрый пример. Но большинство миссионеров живы, трудятся, у них обыденные переживания, у них много трудностей. И какие трудности? Это новое место жительства, это новые люди, это отсутствие большой церкви, это постоянная выкладка, 3 раза в неделю они проповедуют, братья наши. Это постоянно как в аквариуме жить, когда все тебя видят, все наблюдают, и нужно быть добрым примером. Это личные переживания, которые на уровне личных искушений приходят, и в некоторых моментах такое чувство опустошения, чувство, что отдал все, а пополнения нет. Один миссионер рассказывал, говорит, уже 3 часа ночи с субботы на воскресенье, а я не могу приготовить проповеди. Нет темы абсолютно. Я, говорит, и молюсь, и плачу, Господи, мне завтра проповедовать, люди придут, монголы придут, чтобы слушать Слово Божье. У меня совершенно ничего нет, я не знаю, как проповедовать. Ну и где-то, так мне помнится, около 3 часов ночи приходит СМС-сообщение, короткое слово ободрения и текст Священного Писания. Это, говорит, была тема для проповеди. Я так благодарен Богу за такую поддержку. Поэтому миссионеры наши нуждаются в поддержке. Поля миссионерские нуждаются в новых тружениках, и кому положит Господь на сердце содействовать, и в молодежном периоде, или когда Бог даст семью, чтобы поехать на новые места, сейчас есть нужда в этом. Не всегда получается сразу, не всегда достаточно возможностей создать условия там. Но в большинстве миссионеры – это люди жертвенные, это люди, которые не требуют особых условий, а делают то, что должны делать перед Господом. И это основной мотив, это основной стержень миссионерского служения. Расскажу я вам о семье, которая далека уже от молодежного возраста, но она очень приятна для меня. Я с радостью встречаюсь с ними и с удовольствием рассказываю об этой семье. Это семья пожилых людей. Они живут сейчас в Украине, переселились из Мерефы в районный центр Харьковской области, город Лозовая называется. Это узловая станция, порядка 100 тысяч жителей. Долгое время на совещаниях Харьковской области среди братьев стоял вопрос, что Лозовая – это город, рядом там есть села, в которых есть церкви, а здесь есть и члены церкви, но нет молитвенного дома, нет церкви. И надо, братья, надо. Ну как надо? Надо найти семью, которая бы переселилась, и тогда можно начинать работу, стройку молитвенного дома. Ну и не находилось. Несколько лет этот вопрос стоял на совещаниях областных и никак не решался, никак не находилось семьи, которая бы отправилась туда. На север находились, как-то в другие места, а так, чтобы рядом и там в своей области никого не находилось. Ну и 2 старца собрались, Михаил Сергеевич Кривко и Николай Федотович, это тот, о ком я хочу рассказать. Но они старики уже, такие деды, такие уже, ветхие днями. И вместе они собрались. Я некоторые их выражения буду приводить, ну, с украинским акцентом. Это чуть украсит. Я хочу рассказать близко к тому, что произошло. Может быть, где-то есть будет мой немножко, ну, художественное оформление, но не с целью искажения. Я так вот это воспринял и из нескольких источников. В общем, собрались они вдвоем, и Михаил Сергеевич говорит: «Хведотович, поїхали у Лозову. Там надо молитвенный дом строить». Ну, поехали. Взяли они свои удостоверения, пенсионы, им не нужны машины, бензин не нужен, бесплатно на электричке. Приехали, ходили целый день там по улицам. Ну, где бы, Господи, ну куда вот пошли нам, покажи, где. Вдруг выходит мужчина один и говорит: «Деды, я смотрю, вы тут с самого утра топчетесь, туда-сюда ходите, вам что-то надо?» «Ну да, нам надо, нам, ну вот мы бы хотели, чтобы молитвенный дом был у вас здесь, чтобы служения проходили, чтобы люди приходили послушать Слово Божье, чтобы каяться было где». Он говорит: «А что же вы молчали? Надо было сразу спросить, вот этот вам подойдет участок, а там вот на углу такой ухоженный участок, где похоже, что начинается строительство». Они говорят: «Ну это же кто-то строится, это же не просто там заброшенный участок или еще как-то». «Да, говорит, здесь должен был строить дом прокурор города, но его перевели в областную прокуратуру, и он срочно продает». «Ой, как хорошо, а телефон есть у вас?» Он вынес им телефончик, дал им, и вот они взяли телефон, ну и стоят. Он посмотрел на них, говорит: «Деды, вам еще что-то надо? Вы что, не уходите? Ну, я уже вам телефон дал, показал участок». «Ну, надо, ну, конечно, надо. Нам бы вот и лопатки куда-то сложить, и братьев покормить, которые приедут строить молитвенный дом. Ну, как-то надо, ну, так вот на пустом месте, это совсем неудобно». «Ну, хорошо, говорит, вот это рядом участок, там бабушка живет. Ее дочка должна в этом году забирать к себе, потому что она уже очень старая. Пойдите, поговорите с ней». Ну, пошли они. Оказывается, действительно, бабушка продает свой дом. Ну, и цену назвали, там поговорили об условиях, о том, о другом. Едут назад, и Михаил Сергеевич говорит: «Хведотович, ты давай своей Григорьевне скажи и переезжайте, потому что моя Ефимовна вряд ли согласится». Ну, а Федотович искренний христианин, он уже и переезжал, и участки свои оставлял, и в Мерефе на его участке построен молитвенный дом. И, в общем-то, так он сердечно воспринимает все, и служение его такое, вот что братья поручили, он так принимает, как от Господа, и как ребенок непосредственно делает это, хотя служение он совершает давно. Его рукополагали в один день со Степаном Никитовичем Мессируком. И долгие годы он совершает служение пресвитера, но не ответственный пресвитер, а по поручению братьев, по селам едет, там у старичков совершает вечерю. Ну и вот приехал он домой, и своей жене Любовь Григорьевне говорит: «Григорьевна, переезжаем в Лозовую. Вот братья переживают, что нет церкви, надо дом молитвы строить, участок находится, и домик есть, продается, давай мы переедем». А Любовь Григорьевна рассказывает потом, говорит: «А я смотрю на него и говорю: Федотович, ты давно в зеркало смотрел на себя? А что такое? А ты не забыл, сколько тебе лет? Ну, 76. Ну, ты представляешь, что такое на новое место переехать? Ты понимаешь, это все надо собрать, это все упаковать, это надо перевезти. Григорьевна, ну, братья помогут. А кто тебя там ждет? Ты думаешь, бабка там тебе все сделала и забетонировала, и краны не текут? Да я знаю, что это такое. Крышу перекрыть, дорожки переделать, заборы переделать, там ворота покосились, двери не закрываются. Это не-не-не, даже разговора не может быть. Есть молодые семьи, пусть они переезжают, это для них, и пусть это они делают». Ну, а он такой простой христианин, не спорит, говорит: «Григорьевна, ну я буду молиться, а ты рассуждай». «Не-не-не, да-да, даже не может быть, никаких рассуждений не может быть». И вот Николай Федотович молится, а Григорьевна говорит: «А я мучаюсь, а я вспомнила. У Федотовича перед Григорьевной была жена, и, говорит, я с ней дружила». «Ну, как дружила? Я, говорит, приезжала раньше в собрание, электричка приходила, они жили тут недалеко, и, говорит, она всегда придет в молитвенный дом, и места ей нет, и я приметила, что ей места нет, и я, говорит, сумку поставлю возле себя, и она придет, а я ее зову: иди, я тебе место вот придержала здесь, садись возле меня». И так, говорит, я ей место придержала, а потом и она мне место уступила. Ну, заболела она, и Николай Федотович за ней ухаживал, и так усердно ухаживал несколько месяцев. Ну, так случилось, что отошла она в вечность. И вот, говорит, похоронное служение, и мы все ж присутствуем, как церковь. И Николай Федотович стоит возле гроба, такой жалкий, каким-то шарфом замотанный, небритый. И я, говорит, посмотрела на него, и у меня мысль такая, если бы он меня взял, я бы ухаживала за ним и никогда не препятствовала в служении. А потом, говорит, думаю, Господи, да прости меня, грешницу такую. Я возле гроба стою, у человека жена умерла, у меня такие греховные мысли, если бы он меня взял. Я спрашиваю, Любовь Григорьевна, а сколько вам лет было? 72. Я говорю, ну ладно, молодежи простительно тогда, если мысли приходят какие-то. Если в 72 года такие мысли. И вот она говорит, я хожу и мучаюсь. Я ж возле гроба его жены обещала, если он меня возьмет, я ему не буду препятствовать в служении и всегда буду ухаживать за ним. И вот, говорит, теперь я препятствие в служении. Теперь вот я стою поперек дороги. Ну, а как же ехать? А как же это все собрать? Ну, в общем, мысли такие, это невозможно, и здоровье, и так далее. Ну, в общем, трое суток, говорит, я сопротивлялась, а потом приходит Федотович домой. Федотович, я согласна, едем в Лозовую. А он такой человек очень скромный, не упрека. Григорьевна, ты уже согласна? Ну, слава Богу. Помолились, давай собираться. Ну, братья помогли, переехали, там немножко обустроились. И приезжает Михаил Сергеевич опять. Федотович, ну, надо ж дом молитвы строить. Сергеевич, а где деньги взять? Федотович, главное фундамент сделать, а деньги пойдут. Я называю это формула Сергеевича. Фундамент сделать, а деньги пойдут. Ну давай начинать. Позвали они братьев там молодых, те выписали экскаватор, КАМАЗы там, вырыли котлован. Ну котлован есть, а где материалы брать? Поехали они по каким-то заброшенным дачам, где-то они понаходили фундаментные блоки за копейки, по 15-20 гривен, плиты понаходили, все это нашли, кран там свезли, все, братья опять выписали кран, смонтировали, плиты положили, все, цоколь есть, плитами перекрыты. Стоят два дедушки, и Сергеевич говорит, Федотович, деньги пойдут. Вот посмотришь, деньги пойдут. И вы знаете, пошли деньги. Правда, и Сергеевич приложил усилия, там есть эмигранты из Мирифянской церкви в Америку уехали, он звонит Вовке, там Вовка Гурский такой был. Вова, ты там не забыл дедушку, ты это самое помнишь? Помню, Сергеевич, люблю, помню. Так вот, давай, делай мне визу, я должен приехать, надо дом молитвы строить. Ну, вызвали его в Америку, он там поехал, не знаю, с шапкой или с очком каким-то, или с чем, ну, в общем, привез деньги. Потом с Германии передали, братья начали ездить, и началось строительство. И вы знаете, дом молитвы рос очень быстро, многие братья были расположены, и на сегодняшний день есть дом молитвы, есть церковь, там более 40 членов церкви, есть там уже рукоположенный, кроме Николая Федотовича, благовестник, диакон, церковь живет, радуется. И вы знаете, приезжаешь и смотришь, Николай Федотович с Григорьевной живы еще, и они, ну вот как будто бы они цветут в этом доме молитвы, как будто бы они оживают. И еще такая ситуация была. Приехал Михаил Сергеевич посетить, приехал в молитвенный дом, и Николай Федотович говорит, нагнулся ко мне и говорит, Федотович, мне надо в зале у тебя быть сегодня. Сергеевич, а что ты будешь в моей зале делать? Ну, мне надо быть у тебя в зале. Ну, ладно, после собрания пойдем. Закончилось собрание, говорит, пришли ко мне в дом, в зал. Он смотрит на меня и спрашивает, Федотович, сколько тебе лет? Ну, 87 уже. Федотович, а до скольки твоя мама дожила? До 93. Я буду совершать молитву, чтоб ты дожил до 93 лет. Ой, Сергеевич, да помилует Господь, я каждый день прошусь уже. Сергеевич, да не надо мне до 93, я уже больной такой, у меня здоровья нет. А ты, не-не-не, я буду совершать молитву. Ты как хочешь, а я буду молиться, чтоб ты до 93 лет дожил. И вот он молится, Господи, дай Федотовичу жизни еще, дай ему здоровья, и все. Уехал Михаил Сергеевич, а Федотович говорит, а я ожил, аж помолодел, говорит, и болячки мои не такие стали больные, как были, и говорит, ну, лучше стал себя чувствовать, он жив и до сих пор, ему, наверное, в этом году уже 90 будет, и не знаю, до 93, а может быть и больше проживет. Но вы знаете, они как на сетке над цыплятами. И все, кто там приходили, кто работали, братья свидетельствуют, говорят, каждые 3 часа они на коленочки и молятся. Кто бы ни пришел, какие бы ни были там обстоятельства, 9, 3, 6, 9, 12, это все через каждые 3 часа они пошли с Григорьевной на коленочки, молятся, чтобы Бог благословил, чтобы успех был, церковь растет, и они радуются, и вот в церкви они не лишние. И вы знаете, ну, годы приближаются к старости, и я думаю, молодым уже точно не буду. А вот если бы так, как Сергеевич, к старости куда-то переехать, еще и молитвенный дом построился бы, и церковь образовалась, наверное, вот такой закат жизни был бы очень хорошим. Друзья, у вас гораздо лучшее время жизни, благословенное время, время молодости, время зрелости. И если Господь даст вам семьи, поревнуйте, поучаствуйте в деле служения, в благовестии, в миссионерском служении. На сегодняшний день есть несколько регионов, и миссионерское служение распространяется. Вы вот вчера слышали, брат свидетельствовал, что в Северной Америке, на юге Северной Америки совершают служение в этих странах Карибского региона. В Мексике сейчас большая нужда. Среди индейцев американских 3 семьи в этом году переезжает, 4-я семья туда. На август месяц запланировано благовестие среди канадских индейцев. Это на американском континенте. Тут у нас в Евразии, вот Восточная Азия очень нуждается, и в Монголии нужно продолжать работу. Китай у нас еще, ну вот только попытки делаются, а такой системной работы нет. Северная Корея вообще закрыта, хотя есть некоторые попытки, но эта страна очень сложная. Вы знаете, удивительно было, что одна верующая девушка побыла на учебе в Южной Корее. Это страна, где очень много христиан, и когда она вернулась полгода, она там была, ее послали от университета, и когда вернулась оттуда и говорит, а почему в нашем братстве не стоит вопрос, чтобы послать миссионеров в Южную Корею? Я говорю, а ты что, там каждый второй христианин, там столько церквей, там самая большая церковь, ну, такого направления, конечно, не нашего и неправильного, но все-таки христиан очень много, и южнокорейские христиане много в миссионерском служении поучаствовали там в Восточной Азии. Куда нам еще посылать миссионеров? И она говорит, вы знаете, ну христиан много, но так, чтобы вот чистого христианства, чистой проповеди, чистого Евангелия, я, говорит, не встретила. А наоборот, она рассказала некоторые моменты такие, которые, ну, даже неприятно слышать, что среди христиан бытует такое. Но у нас еще Южная Америка, Африка и Австралия совершенно как бы не стоят вот в планах ближайшего вот развития, хотя события нас опережают. Еще один случай расскажу. В Харькове учился брат негр, Энтони его имя, и такой хороший брат, очень усердный. И когда он закончил учебу и уезжал к себе домой, он там молодежи говорит, как жаль, что у нас в Кении, там в Африке, нет церквей таких, как вот у вас. Так бы хотелось, чтобы служить Богу по-настоящему, чтобы было так вот искренне, по Слову Божьему. Ну и вот он уехал, а мне рассказали это, и я так ревность проявил, нашел благовестника их церкви. Говорю, брат Ваня, а ну-ка расскажи мне, как это вы отпустили человека, который томится, желает, чтобы по-настоящему служение было, как вот вы так отпустили и ничего не предприняли. Ну, а как поехать туда? 2 визы надо открывать, ну, там какие-то сложности, то, другое. Ну, вы хоть телефон оставили себе? Да, может, у кого-то с молодежи есть. Ну, как-то так. Через время с пресвитером я встречаюсь, он говорит, ты, Ваня, задавал вопрос, а я тебе больше расскажу. Энтони сделал предложение одной сестричке вот из Днепропетровской области. И она как бы согласна была, но служитель по местной церкви там был против, и мама, когда служитель стал против, и мама тоже не дала согласия. В общем-то, не состоялся брак, и он уехал так с некоторым огорчением или печалью. Ну, в общем, я-то не знаю, кто это. Встречаюсь со служителем этой церкви, говорю, ну, как же ты так поступил? Почему ты так вот? Ну, а куда я, говорит, отпущу члена церкви? Там церквей наших нет. Я же ее не могу, говорит, я должен попечение о ней нести. Я говорю, а почему ты не догадался, в другом направлении? поработать, чтобы не только она поехала туда, еще одна семья туда поехала, и была бы уже церковь нашего братства, и служение было бы. Ну, в общем, мы поговорили так. Потом я на одном молодежном общении рассказал этот случай, и через несколько месяцев в Харькове я был, подходит ко мне сестра, говорит: «Виктор Иванович, я та сестра, о которой вы говорили, которой не дали выйти замуж за Энтони». Ну, я говорю: «Приятно встретиться, давай ближе поговорим». Ну, в общем, в таком положении сейчас этот вопрос. Через некоторое время Энтони опять ей позвонил, говорит: «Я оставляю свое предложение в силе». Он учится в Южной Корее, сейчас еще продолжает учебу. Ну и, может быть, Господь даст такую милость, что и в Кении будут наши миссионеры, и африканский континент тоже будет для нас доступен для благовестия. Друзья, очень много работы, и я рад, что у вас много молодежи, много тех, которые ревнуют о том, чтобы служить Господу, выбор сделали. И дай Бог, чтобы это было практикой жизни, чтобы никогда не было недостатков тех, кто ревнует о служении и готов пойти туда, куда позовет Господь.